«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В 25-ю годовщину взрыва на Чернобыльской АЭС президент Дмитрий Медведев поедет в Чернобыль. Об этом он заявил на церемонии вручения государственных наград ликвидаторам аварии. Глава государства сказал, что считает недопустимыми попытки скрыть правду об аварийных ситуациях на АЭС. Президент Медведев назвал безответственным поведение руководства СССР после аварии на Чернобыльской АЭС. Государство не сразу нашло в себе мужество признать то, что случилось, констатировал Медведев. Он поделился собственными воспоминаниями об апреле 86-го. В медийном пространстве все это выглядело странно. В газете, кажется, это была правда. Мелкими буквами на последней странице была напечатана заметка. И только спустя некоторое время все узнали, что на самом деле произошло, сказал президент. По его словам, за безответственное отношение государства пришлось платить свою цену, и это урок для будущего. От радиоактивного заражения тогда пострадали территории современной Украины, Белоруссии и 19 регионов России. Накануне 25-й годовщины аварии специалисты напоминают о необходимости строительства нового саркофага на месте взрыва. О том, усвоило ли человечество уроки Чернобыля, мы сегодня беседуем с кинодокументалистом, автором тетралогии «Колокол Чернобыля» Владимиром Синельниковым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Владимир Львович.
Добрый вечер.
Думали ли вы 25 лет назад, когда приступили к этой теме, что она... И 25 лет спустя все еще будет актуально.
Не думал. Не думал. Но 25 лет спустя, после того, как мы вернулись из зоны, в первый или во второй раз, я несколько раз туда ездил, я оказался в Японии. Вот это я помню отчетливо. Мы на одном из каких-то конгрессов или просто дискуссий столкнулись, это было на Байкале, с японским физиком, который сказал мне: я готов жить при лучении, только чтобы мои дети и внуки сумели жить дальше на Земле. И мне не нужно столько энергии. И мы договорились продолжить этот разговор в Токио, где он жил. Мы со съемочной группой приехали туда. И я не нашел его в Токио. Оказалось, за эти 2-3 месяца он решил переехать из Токио в Киото, в гораздо более спокойный городок, прежнюю столицу Японии. Я с большим трудом нашел его там и спросил: почему вы переехали? Он говорит: вы понимаете, у меня подрастают внуки, и я хочу, чтобы они видели звезды. В Токио не видно звезд. Там есть только реклама и иллюминация. Может быть, все-таки стоило бы закрыть еще несколько станций, бог с ним, с этой рекламой и иллюминацией, чтобы человечество так не рисковало. Вот это первое, что я вспомнил, когда случилось Фукусима. Я был на Фукусиме 25 лет назад. Какая она красивая, аккуратненькая станция. И... там, конечно, пропускная система была, но когда ты выходишь и поднимаешься на пригорок, там стоят такие окуляры огромные, вот такие, как стоят на телевизионных башнях, чтобы видеть города внизу, Москву, Париж и так далее. И в них можно было увидеть эту станцию. Все открыто, все можно было посмотреть. А скрывать нечего, потому что океан на берегу, рядом. И я тогда подумал... 25 лет назад. А вдруг рванет? Я не представлял себе, что это будет тайфун, землетрясение, цунами. Я просто подумал, а вдруг рванет? И вот сейчас вспомнил об этом. Поэтому эти мысли не оставляли меня. Я вернулся в Москву. И... встретился с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Его только что выпустили из Горького. Я замышлял сделать фильм о нем, но я кончал уже картину о Чернобыле. И мне удалось снять его. Тогда это было еще нельзя. Мы сняли его в моей квартире. И я спросил его: мы все были после зоны одержимы идеей закрыть все эти станции. меня большое впечатление произвел японец. И он сказал: нет, невозможно, чтобы человечество искало свое будущее на пути аскетизма. Я против лучины. А как же быть, Андрей Леонидович? Он сказал: 40 лет еще, наверное, станции атомная энергетика будет. Я говорю: а потом? А потом мы что-нибудь придумаем, сказал он, как физик. 25 лет прошло.
Ирина Хакамада, писатель и общественный деятель, сожалеет, что Чернобыль не повлиял на отношение человека к природе.
Человечество никаких уроков не извлекает. Попытки бесконечной экономической конкуренции. Поэтому Чернобыль ни на что не повлиял. Атомные электростанции строятся, может быть, более тщательно пытаются их контролировать и делать их безопасными, но все равно, по-моему, это невозможно. Я против вообще того, чтобы энергетика была конкурентным ресурсом. Я считаю, энергетика и энергия, так же, как и воздух, ими должны обладать все человечество, и те, кто изобретают наиболее эффективные методы, распространять их бесплатно по всем странам, чтобы избежать как ковыряния в земле, то есть добычи нефти, в том числе и акватории океана, что мы видели уже на трагедии экологические, когда произошла на БП, так и с помощью управляемой ядерной реакции. Мне кажется, человек себя просто губит только с одной целью, чтобы получить конкурентное преимущество перед другими странами.
А вот как вам вспоминается, осознавали ли все, кто оказались тогда в 86-м году поблизости от реактора, ту степень риска, которой они подвергаются?
Ну, конечно, нет. Но и сегодня нет. Хотя, казалось бы, время многое должно было поставить на свои места. Но мы сами были в шоке, когда видели, как через все заградотряды проникали крестьяне к своим домам для того, чтобы вскопать картошку, сварить варенье из малины на кустах вокруг своих домов, половить рыбку рядом с указателем, что здесь особо сильная радиация. И эти люди считали, что это все надумано, как и наши комбинезоны, как и маски на лице. Поэтому это было тогда, но самоселы, которые на Украине, и в Белоруссии получили квартиры, возвращались, оставляли квартиры детям и возвращались в свои дома, и сегодня там живут. Их нету в данных переписях, их не существует, но они там живут.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, усвоило ли человечество уроки Чернобыля, сегодня в 25-ю годовщину аварии, мы беседуем с кинодокументалистом, автором тетралогии «Колокол Чернобыля» Владимиром Синельниковым. Он находится в нашей студии. Физик Анатолий Шабат, бывший народный депутат России, представитель Светомузея Центра академика Сахарова, предвидит дальнейшее совершенствование ядерной электроэнергетики.
Человечество, конечно, уроки извлекло и приняло дополнительные меры безопасности. Что касается Фукусимы, то, конечно, тут японцы сделали оплошность. Но это их оплошность, что же делать. Все равно ядерная энергетика будет развиваться. Однако основная ставка должна быть сделана на термоядерную энергетику. Пока что еще продвижения на этом пути нет, хотя вот международный таковак будет строиться.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, усвоило ли человечество уроки Чернобыля в 25-ю годовщину аварии, беседуем с кинодокументалистом, автором тетралогии «Колокол Чернобыля» Владимиром Синельниковым. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос из Брянской области от радиослушателя Алексея. Плохо слышно вас, Алексей. Давайте перезвоните. Слушаем москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемый ведущий и уважаемый гость. У меня таких три коротеньких вопроса. Первый вопрос. Вот насколько, на ваш взгляд, Дмитрий Медведев, вот, ну, как бы так сказать, имеет ли право говорить о какой-то либо искренности, если сегодняшние власти, даже на мелких вот таких, ну, это так образно было на мелких делах, когда вот Беслан был, там много других таких, пусть, ну, не техногенных, но человеческих трагедий, были неискренни. Это первый вопрос. Второй вопрос, как вот сейчас люди живут в Чернобыле и вокруг него, в регионах России, Белоруссии и Украины. И на ваш взгляд, вот как можно обезопасить, чтобы вот таких меньше было, или если такое случалось, чтобы так вот, ну, как это сказать, так не вредило, вот так, наверное.
Что касается интервью нашего президента, которое я сейчас слышал впервые из слов Владимира Алексеевича Кара-Мурзы, меня одна фраза заставляет сделать комментарий о том, что с большим опозданием все стало известно. Мне и сегодня, к сожалению, не все известно. И если меня спросят, какое самое сильное впечатление из всех моих многочисленных поездок в Чернобыль в те годы было, я скажу, это была одна сцена, когда солдат выводили наверх в первые дни буквально, где на крыше валялись куски графита, 5000 рентген, я не знаю, сколько там было, и на них не было ни накопителей, которые мы утром одевали, а вечером снимали. Это своеобразные ежедневные дозиметры. И человек, который ими командовал, он тоже был без дозиметра. И он говорил, выбегаешь, хватаешь лопату и сбрасываешь этот кусок графита на землю. И считаешь до 15. И бежишь назад. Я пытался найти этих солдат потом, понять, как они себя чувствуют, сколько из них живы, сколько нет. И они были растворены в своих частях, и этой статистики в Минобороны нет и не было, и сегодня нет. Поэтому всю правду о жертвах, которые сегодня пытаются подсчитать, боюсь, что уже подсчитать нельзя. Что касается второго вопроса, напомните.
Ну, он спросил еще, может ли такое повториться, или как, и как сейчас там живут. Вы же тоже сейчас продолжаете эту тему.
Что касается Чернобыльской зоны, она признана невозможной для проживания. Сколько это будет? Трудно сказать. Может быть, 500 лет, может, 1000. Но, во всяком случае, там сегодня с помощью европейских денег строят предприятия по хранению жидких отходов, твердых отходов. И там работают вольнонаемные, работают вахтовым методом по 10 дней, по 12, по-моему. Ну, таджики, украинцы тоже есть, русские, молдаване. Платят совсем немного, но они живут в Припяти, в брошенных квартирах, в этих домах, которые находятся рядом со станцией. Но жизнь есть жизнь. Что меня потрясло, мне разрешили с помощью президента Ющенко посетить недавно, когда он был президентом, эту зону, в которую никого не пускают. Дали 2 вертолета, мы летали, снимали, видели табуны диких лошадей, самы там с огромными телячьими мордами, выскакивающие из прудов охладителей. Но люди живут там 10-12 дней, невозможно работать 24 часа в сутки. И 2 предприимчивых человека открыли там ресторан и бар в зоне, невозможной для жизни. Ну, чтобы хоть как-то вечерком посидеть там и все. Поэтому жизнь там продолжается, но жить там никто не будет. Что касается самоселов, которым и правительство Украины, и правительство Белоруссии предоставило жилье, они его оставили некоторые, 3-4 человека, пожилые люди, оставили детям и вернулись в свои дома и живут там. Вы не найдете их имен в переписи, потому что они не существуют. Но они и существуют, они живут. Поэтому ситуация в Чернобыльской зоне, если вы спрашивали о ней, сегодня такова.
Александр Черкасов, бывший инженер-ядерщик, член правления правозащитного общества «Мемориал», до сих пор не уверен в точной картине произошедшего.
Ощущение такое, что человечество попыталось все забыть. Эксплуатационники говорят о том, что там во всем виноваты конструкторы, они белые, пушистые, ничего плохого не делали. Юрий Николаевич Велихов говорит о том, как замечательно там все ликвидировали, подкапываясь под реактор и ставя плиту для охлаждения расплава, который должен был идти, приводя к китайскому синдрому. Чечеров, замечательный физик, который положил много здоровья на исследование четвертого блока, говорит, что нет, там ничего не горело и не плавилось, потому что все ушло в атмосферу сразу при взрыве. И можно продолжать. На самом деле единой картины нет. С другой стороны, в той же Фукусиме, во взрывах на энергоблоках, мы видим, что даже в таких мелочах и конкретных деталях, как мера безопасности при угрозе взрыва гремучей смеси, Япония не извлекла вывода из русских уроков.
Слово Владимиру Синельникову.
Я с большим уважением и с интересом слушаю всегда господина Черкасова и, пользуясь случаем, хочу еще раз признаться ему в этом. И рад, что он принимает участие в этом разговоре. Не хочу говорить «но», но хочу сказать, что я тоже прочитал очень много, естественно. И я хочу вспомнить один эпизод. Дело в том, что был суд над теми людьми, которые взорвали Чернобыль. И одним из подсудимых был начальник станции или директор станции по фамилии Брюханов. И когда все это случилось той ночью с 25 на 26 число, то есть вот ровно 25 лет назад, то норвежские контрольные станции, которые увидели облако из Чернобыля, они ночью позвонили дежурному в Москву и сказали, что у вас там в Чернобыле? И сонный дежурный позвонил в Чернобыль. И Брюханов произнес потрясающую фразу. Он сказал, что волнуетесь? Мы справимся своими силами, сказал он, имея в виду свой пожарный расчет. Он был искренен. В этот момент я в этом убежден. Потому что это действительно было впервые. И он считал, что 12 пожарных, которые сбрасывали, так же, как солдаты чуть позже, графит с крыши, что они все сделают нормально. Поэтому я не уверен, что так уже много за эти 25 лет продвинулись люди. Главный инженер станции Дятлов, на которого все валили, что он этот эксперимент делал в ту ночь и взорвал станцию. Мы ездили к нему в лагерь, где он сидел. Он получил больше 500 рентген, не выживает после этой нормы. Он выжил, он был весь обмотан бинтами, работал библиотекарем в этом лагере под Полтавой. Мы с ним разговаривали, он был абсолютно убежден, что он не виноват. Он скончался несколько лет назад. Мне кажется, что ни в этом разговоре, который мы сейчас ведем, мы не найдем истину, что и почему. Потому что даже ученые, они тоже... И Евгений Павлович Велихов, в том числе, и покойный Легасов, они, вот от них надо ждать какого-то, каких-то выводов, которые до конца еще, по-моему, не сделаны и не скоро будут сделаны.
Слушаем вопрос из Вологодской области от радиослушателя Василия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В последних публикациях прессы утверждается, что вот именно ядерное активное вещество во время взрыва было все выброшено из активной зоны реактора и распределилось по северному полушарию. Как вы считаете, это действительно так или не так?
Не знаю.
Да, мы, собственно, собрались не для того, чтобы какие-то технологические подробности аварии, а чтобы понять, сделает ли человечество выводы из таких драм. Вот как, по-вашему, опыт Фукусимы показывает, что какие-то конкретно чернобыльские уроки так и не восприняли современники?
Я вот о чем думаю. Вот где мы могли бы предъявить счет 25-летней давности. Я с необычайным удивлением обнаружил в те дни в Москве Армана Хаммера, который приехал вместе с крупным гематологом Гейлом, очень молодым, очень талантливым известным по миру в тот момент. Как они мне объясняли, во время Хиросимы страна и народ были так потрясены и подавлены, что не изучили первые 5 лет после бомб банк данных и не собрали этот банк данных по крови, по состоянию здоровья людей. И Хаммер привез Гейла и деньги для того, чтобы Министерство здравоохранения занялось этой, собранием этого банка данных. Он поехал в Чернобыль. Я полетел с ним. И он необычайно силы воли человек. И мы, когда приехали в Киев, он с настойчивостью метронома каждые полчаса звонил Рыжкову, тогдашнему премьеру Советского Союза, с просьбой, чтобы ему разрешили поехать в Чернобыль, полететь. И он добился это 3 часа. Он или надоел, или просто был неукротим в своем желании. И маленький военный вертолет, на котором был Хаммер, Гейл, министр здравоохранения Украины Романенко, я и замечательный публицист, который много лет потом был послом Америки в Израиле, украинским послом, Юрий Щербак, мы полетели туда и без посадки. И меня-то интересовало, кроме такой внешней эффектности этой поездки, разрешат или не разрешат Минздрав. Ну, не Украина, конечно, а Советского Союза. Ему не разрешили. Как сегодня изучаются эти вопросы? И изучаются ли, собран ли этот был банк данных? Я не знаю. Вот бы туда, в этот банк данных, данные о солдатах, которые под счет 15 сбрасывали с крыши графит.
Слушаем москвича Николая Илларионовича.
Добрый вечер. Очень интересно, вы ведете эту программу, и она актуальна сегодня, как раз тем более, что 25 лет. Я вас задам 2 вопроса. Первый вопрос. Какие последствия были после облучения на территории Белоруссии? И второй вопрос. Понесет ли когда-либо ответственность Горбачев, потому что в то время он прикрыл, была демонстрация, первомайская демонстрация, и люди, не зная, вышли на демонстрацию, получали облучение.
Ответ вы получите после перерыва. Напомню, что о том, усвоило человечество уроки Чернобыля, беседуем с Владимиром Синельниковым, он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Свобода. Новости.
В Москве 21:30. В заводском районе Грозного в понедельник в ходе спецоперации убиты 2 боевиков. Сотрудники правоохранительных органов окружили дом, где они находились. Жители дома были эвакуированы. На предложение сдаться боевики открыли стрельбу и ответным огнем были убиты. Убитые сегодня в ходе операции в Дагестане. Боевики были причастны к нападению на полицейскую автоколонну 12 апреля этого года, в результате чего погибли 2 полицейских. В Мосгорсуде сегодня начались прения сторон на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в январе 2009 года. Прокурор попросил присяжных вынести обвинительный вердикт. Пресненский суд Москвы в понедельник во второй раз продлил до 13 июня арест активиста оппозиционного движения «Другая Россия» Ивана Березюка. Следственный комитет России направил в суд ходатайство об аресте подозреваемых в похищении сына разработчика антивирусных программ Евгения Касперского. В Белоруссии в ходе расследования обстоятельств взрыва в минском метро были задержаны отец и брат предполагаемого исполнителя теракта. США готовятся к введению санкций против правительства Сирии в ответ на жесткое подавление выступлений оппозиции. В Йемене во время многотысячных демонстраций с требованием немедленной отставки президента Али Абдаллы Салиха в столкновениях с силами безопасности погибли по меньшей мере 2 протестующих. В Ливии не менее 30 человек погибли, еще 60 получили ранения в результате бомбардировок войсками Муаммара Каддафи города Мисурата. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на репортера одной из радиостанций в Мисурате. В Японии около 25 тысяч военнослужащих приступили к поиску тел 12 тысяч человек, которые до сих пор считаются пропавшими без вести в результате землетрясения и цунами 11 марта.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, усвоило ли человечество уроки Чернобыля. В 25-ю годовщину аварии мы беседуем с Владимиром Синельниковым, кинодокументалистом, автором тетралогии «Колокол Чернобыля». Он находится в нашей студии. Юрий Рыжов, академик Российской академии наук, констатирует падение общего уровня мировой интеллектуальной элиты.
Человечество очень плохо извлекает уроки. Видите, вот 25 лет и новый бардак. Вот, скажем, пример. Мы не извлекли уроков из нашей афганской авантюры. Американцы не извлекли уроков, повторив наши же ошибки в Афганистане. То же самое можно сказать про Саддама Хусейна и все остальное. То есть почему-то идет бег по граблям. Видимо, снизилось качество политической элиты во всех цивилизованных и нецивилизованных странах. Вот отсюда мы бежим по граблям к каким-то очередным кризисам. Мы не были готовы к системной, сетевой войне. Мы бы готовились к войнам с линии фронта, здесь одни, здесь другие, стреляем, бомбим. А когда есть такая сеть, как Аль-Каида, человечество не способно до сих пор выработать эффективных методов, как бы ускользнуть от этого очередного несчастья глобального.
Слово Владимиру Синельникову.
Я готов ответить на оба вопроса, который поставил слушатель. Первый по демонстрации. Да, демонстрация была, и действительно все вышли в маечках, и с детьми в маечках. И несчастный Щербицкий, первый секретарь ЦК Компартии Украины, вышел. Он-то был без маечки, но то ли внука, то ли племянника, то ли ребеночка своего вывел. Ну, это в нашем стиле было. Сейчас, уже спустя 25 лет, я с таким пылом не берусь это осуждать. Уже все это переболели. А через несколько дней была международная велогонка по Киеву. И несчастных ГДРовцев, значит, пригласили в ней участвовать, и не только их. Я пытался для фильма «Колокол Чернобыля» найти эту съемку, не нашел. Ее смыли киевляне. А что касается Белоруссии, это невероятно важный вопрос, который вы задали. Посмотрите, за 25 лет Белоруссии, которой досталось от Чернобыльского взрыва, может быть, не меньше, а может и больше, чем Украине, там народу такую прививку ненависти к и неприятия атомной энергии сделали, что и говорить. И вот сегодня энергии нету в республике. С одной стороны, на границе стоят русские станции, с другой — украинские, с третьей — литовская. Причем литовцы начали отходы там на границе уже сооружать предприятия для хранения отходов. А стоит бесконечное количество денег, неподъемных для них, энергия. И тогда принято решение сейчас строить первую станцию в Беларуси. И когда принято это решение? Когда случилось Фукусима. Это драма для Беларуси. А выхода у них другого нет. Поэтому как там будут происходить события сегодня, как придется объяснять все это народу, это сложнейшая задача для белорусской политической элиты.
Писатель Эдуард Лимонов призывает не строить иллюзий относительно ядерной энергетики.
Прогресс нужно, конечно, останавливать, это совершенно ясно. И мы знаем только самые яркие примеры. Это вот Чернобыль, Фукусима. А кроме этого, видимо, есть масса меньших трагедий, о которых нас даже не поставили в известность. Безусловно, ядерная энергия вроде получается на сегодняшний день самая дешевая, но это иллюзия, потому что приносит она огромное количество несчастье. Ведь кроме того, что там облучились люди, видимо, будут медленно, тихо умирать, там же радиоактивный океан, рыбу, которая попадет в какую сеть и где будет продаваться. Масса вещей. По-моему, угробили весь регион. Надо извлечь огромный урок и прекратить ядерную энергию. Человечество живет непосредственно, расходует слишком много, расслабилось, барственно живет, скоро воды не будет. Надо с этим кончать и трезво посмотреть в глаза истине. Эксплуатировали ли планету, подчинили природу и изуродовали.
Слушаем вопрос из Невьянска от радиослушателя Александра.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Здравствуйте,
добрый вечер,
господа. Мне, я уже об этом говорил, по-моему, ни одна энергетика не стоит человеческого здоровья и человеческой жизни. И хочу сказать, что вот кто-то там, извините, крикнул из ветвей, что, значит, мы обречены. Мы обречены, дескать, на то, чтобы пользоваться ядерной энергетикой. Знаете, вот альтернативные источники, просто мысль человеческая пошла просто не в ту сторону. Просто надо было развивать какие-то альтернативные источники энергии. Вот смотрите, в Германии какой-то там старикашка какой-то, уважаемый там, в общем, профессор или кто там, довел светодиодные лампы до 90 с лишним процентов КПД довел, коэффициент полезного действия имеется в виду. И, понимаете, вот просто... Человечество, оно, ну, просто в сознании временщиков присутствует у многих, что хоть после меня, хоть потоп, то есть человек ставится на второй план, это действительно не от Бога, что ли, ядерная энергетика или...
Как вы думаете, вот и наш опыт на Японии, которая была как бы на голову выше в технологии, то же самое проблема.
Мне приходит в голову, возвращает в память диалог, состоявшись не напрямую, между японским физиком и Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Потому что или жить привлечение, и, как говорит писатель Лимонов, жить посредством, которое оставил нам пока ресурс Земли, или развивать атомную энергетику. Мне апологеты атомной энергетики доходчиво объясняли. И я не ставлю слово «апологеты» в кавычки. И если сегодня Китай откажется от атомной энергетики и начнет эксплуатировать имеющийся у него уголь, то транспортный коллапс на железной дороге возникнет сразу же. Ничего нельзя будет возить. Ни людей, ни товары, ни грузы, ничего. Только уголь. Поэтому я думаю, что это все не так просто, как может казаться. Если можно ли добиться абсолютной безопасности атомной энергетики, причем с учетом учета новых новаций, таких как терроризм, скажем, сегодня новые станции предусмотрены даже от прямого попадания самолета. Так, во всяком случае, объясняют люди, которые занимаются атомной энергетикой. Я не вижу, я лично не инженер, не специалист, не вижу прямого ответа. Я просто слышу Андрея Дмитриевича, он сказал 40 лет, муж ошибся. Насколько ошибся, только вот в чем вопрос.
Иван Блоков, директор программ Greenpeace России, противник слепой пропаганды ядерной электроэнергетики.
Безусловно, уроки из Чернобыльской аварии не извлекло, и даже после Фукусимы Россия старается любым путем пропагандировать новые станции, все, что без них человечество жить не может. Хотя это никак не соответствует правде. На любой атомной станции может произойти авария. И более того, всем совершенно понятно и очевидно, что существуют альтернативные источники энергии. Беда в том, что, с одной стороны, ядерная промышленность очень сильно завязана на военную ядерную промышленность, а с другой стороны, если не будет атомной энергетики, то огромное количество сотрудников потеряет свою работу. Я думаю, что это многое объясняет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопросы Смоленской области от радиослушницы Людмилы Ивановны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ой, у меня не знаю, как сформулируется вопрос, но рассуждение вот какого порядка. Мы соседи и Украины, и Белоруссии. И вот эта катастрофа огромная коснулась и нас, может, не так ярко выраженная. Наверное, это преступление, конечно, Горбачева, что он скрывал, что там демонстрации, ну, спортивные соревнования и прочее в Киеве проходили, хотя он знал такой вред. Но я вот о чем хочу сказать. Выводов наши власти, пожалуй, не сделали. У нас есть атомная электростанция в городе Десногорске. И трудно утаить секрет, если среди там нескольких тысяч или там сотен, я не знаю, какой штат работников, масса друзей и родных. Выбросы у нас бывали часто. Вот последние года два-два с половиной стали редко очень говорить о выбросах. У меня работал там двоюродный брат. Умер весь желтый, пучками вылезали волосы, 44 года мужику. А когда жена после похорон заикнулась о том, что это служебная, значит, смерть, смерть, связанная с работой на этой Десногорской электростанции, ее пригласили и сказали, что, ну, я так в свободном переводе, девочка, молчи, иначе будешь без квартиры и без работы. Понимаете, все это по-прежнему оставалось в тайне. А умер он где-то в то время, когда было Чернобыльское. Не сделали выводов нашей власти. Они с таких бед делают выводы только для себя, на мой взгляд.
Слово Владимиру Синельникову.
Мы в то время, особенно после того, как часто ездили в зону, конечно, у нас тоже крыша поехала. И мы были одержимы идеи понять, означает ли Чернобыль то, что, о чем много говорили, что это приближение конца света. И мы и реальных ответов на вопросы для своего фильма тоже искали. И я решил спросить о том, будет ли конец света после Чернобыля Папы Римского, Павла Иоанна II. Я никак не связан с этими кругами и не понимал, как к этому подобраться до тех пор, пока не разговорился случайно с коллегой, очень известным польским режиссером Занусием. И Кшиштоф, который делал фильм о Папе Римском, посчитал серьезным мотив моего обращения к Папе Римскому и написал ему письмо, а точнее не ему, а человеку, который издавал газету в Ватикане. Он был поляк, его звали газета «Сальваторе Романьо», и он сказал: «Я тебя пускаю по каналу польской мафии в Ватикане, и ты точно попадешь, иначе не попадешь». И мы попали. И папа разрешил нам приехать. Папа не дает интервью никогда и никому, но Чернобыль есть Чернобыль. Он сказал: «Я их благословлю на мессе и разрешу им задать вопрос. То, что они будут с камерой, я не замечу». И мы спросили его. И он ответил, что будет ли конец света после Чернобыля. И он ответил по-русски двумя словами. Он сказал: «Молитва и надежда». И больше ничего не сказал. И я думаю, что вот мы не найдем ни технического, ни политического, ни какого-либо другого ответа, полного и исчерпывающего. И вот то, что сказал Святой Отец, мне кажется, дает какой-то воздух для размышлений. Все правы, кто с нами беседовал сейчас и задавал вопросы, и вот последняя женщина, у которой погиб близкий человек. Но нам надо подумать, насколько вообще мы готовы к тому, чтобы жить дальше.
Иван Большаков, заместитель председателя Московского отделения партии «Яблоко», удручен курсом властей на развитие ядерной энергетики.
Наше государство очень редко извлекает уроки из катастроф, особенно таких, как Чернобыль, Фукусима. К сожалению, наше правительство сегодня делает ставку на развитие атомной энергетики, хотя в остальном мире, особенно в развитой части мира, идет отказ от атомной энергетики в пользу альтернативных источников энергии. Кроме того, то, что происходит сегодня в Японии, показывает, что вообще к таким объектам нужно относиться с большой осторожностью. И в этом смысле, к сожалению, у нас сегодня не обращают внимания на такие катастрофы. И поэтому я думаю, что у нас возможно повторение, особенно учитывая закрытость этой сферы и вообще отсутствие контроля какой-либо со стороны парламента, со стороны общественных организаций, вообще недопущение их до информации по поводу этих объектов.
Слушаем вопрос из Калининграда от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, можно как-то посчитать все-таки стоимость киловатт-часа от атомной станции или от самой экологичной и от самой производительной другой станции? Это первый вопрос. То есть Лимонов сказал сейчас, что дешевая энергия. А раньше говорили все время, что это самая дорогая энергия. То есть КПД атомной станции 30%, а КПД газовой 80%. Это первый вопрос. И второй вопрос. Я не делаю ошибку в ударении. Вот проклятое наше руководство страны опять собирается построить станцию атомную в Калининградской области. Здесь было землетрясение несколько лет назад, магнитудой 5 баллов. И собираются строить на территории Калининградской области, рядом с границей, с Литвой и с Белоруссией.
Я не могу отвечать на технические вопросы, к сожалению. И у меня у самого личный счет к атомной энергетике. Оператор, который снимал для нас в зоне, Иван Двойников, умер после съемок. Режиссер, который больше меня там пробыл, замечательный публицист, украинец, житель Киева в то время, Ролан Сергеенко, переливал кровь раз 8. И у вас не должно создаться впечатление человека над схваткой, когда я вспомнил святого отца. Но я не могу представить себе, что можно вот так вот взять и решить. Мы от нее отказались. Это невозможно. Вы помните, как несколько лет назад, совсем недавно, какая-то случилась авария с электросетями в Москве? Вы помните, как была парализована вся Москва? И как мы все были в истерике? И набросились на Чубайса, на Лужкова, на кого угодно. Человечество сегодня, действительно прав Лимонов, слишком привыкло к той жизни, не мыслить себе другой жизни. Никто не будет в подавляющем большинстве, может быть, кроме японского физика около Фукусимы, жить при лучине. Поэтому давайте специалистам, наши крики, наши тревоги должны им передаться обязательно. Но надо послушать, какая энергия дешевле специалистов.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну, соболезнования всем пострадавшим от Чернобыля. И надо сказать, что атомная энергетика, созданная, ну, гениальными нашими, не только земными учеными, она далеко опередила общественные отношения. То есть вопросы атомной энергетики должны находиться в ведении Совета Безопасности ООН.
Спасибо. Слушаем москвича Александра Михайловича.
Владимир Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер. Вопрос нашему гостю.
Я вас очень уважаю, соскучился. Кстати, когда вы вели еще передачи по НТВ, жалко, что вас нет на телевидении. Владимир Алексеевич, вот хотелось бы, вот все вот говорят, так сказать, о энергетике, туда-сюда, Папа Римский, что сказал, я их очень уважаю, но вот хоть бы пригласили вы медика какого-нибудь. Ведь все лекарства, которые дорогие, так, например, вот как Плавик с сердечком, я сам чернобылец, инвалид второй группы, все ликвидировали из списка льготников, ничего нет. И, как говорится, вот кто-то бы из медиков хоть бы сказал что-нибудь. Вот только хочется через вашу передачу обратиться, может, кто-нибудь услышит.
Ну, будут в эти дни масса программ разного толка. Мы вот с Владимиром Львовичем Синельниковым говорим об его фильме. Он можно назвать его жанр как фильм «Предупреждение»?
Да, я хочу сказать, что я тоже инвалид второй группы после поездок в Чернобыль. И был момент, когда все лекарства для чернобыльцев были бесплатными. Ты приносил список тех лекарств, которые ты принимаешь? если они связаны с Чернобылем. И существовала процедура, и мы их получили. Все отменили. Действительно, все отменили. Я награжден орденом мужества. Как говорят военные, это единственный орден, который на паракете не заработаешь. Но начало этому положил Ельцин. Борис Николаевич сказал, мы должны наградить всех до одного чернобыльцев. И это делается, но делается слишком медленно. И выполнит ли это в эту каденцию Медведев, очень хотелось бы. Потому что все, кто был в зоне Чернобыля, этого заслужили. И, конечно, я рассматриваю эту картину как картину, и мои коллеги, с которыми мы снимали, двоих из них я назвал, я рассматриваю эту картину как предупреждение. Но хотелось бы, чтобы она не была страшилкой. И когда 25 лет назад не выпустили первую минскую короткометражку, которую смыли, просто смыли с пленки. Нашу картину не выпускали 1.5 года. И если бы не руководитель Союза кинематографистов тех лет Ильям Климов, ее бы и не выпустили. Ее не выпускал Борис Щербина, который был зампредом по Чернобылю, который сам погиб в Чернобыле, облысел, а потом погиб, потому что он туда ездил. И только лишь настойчивость Союза кинематографистов дала возможность этой картине выйти. И пьеса Губарева «Саркофаг» шла по всей Европе и не шла в России. Тогда надо было пробиваться. Сегодня, мне кажется, время не выкриков, не истерики, а время анализа. Общественное мнение должно стимулировать этот анализ. И Бог послал, к сожалению, а может быть, не Бог, а дьявол, Фукусиму. Но во всяком случае, самое простое – предать сегодня атомную энергетику анафеме. Самое простое и самое то, что напрашивается. И заслужило или не заслужило человечество жить при лучине, это каждый должен ответить. А потом родится общее общественное мнение.
Слушаем вопрос москвича Сергея Ивановича.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а я слышал, что вот русская паровая баня, она очень, ну, выводит из организма до 90% радионуклеидов при заражении.
Ну, есть всякие...
А я слышал, что красное вино и водка тоже помогают. Мы там очень это все распространяли в зоне. В зоне... Вот чего я боюсь? Мы добирались каждый день на съемки следующим образом. Мы жили в Киеве, потому что не хотелось чистить зубы минеральной водой, если ночевать в Чернобыле или еще тем более в Припяти. И мы доезжали на своей машине на Рафике до 30-метровой зоны, там пересаживались на другой транспорт, который ходил только внутри зоны, а там садились на бронетранспортер, который уже был загажен так, что невозможно ему и в Чернобыль было приезжать, и ехали дальше на станцию. И вот как-то на обратном пути вечером мы поравнялись с концом зоны, и наша машина сломалась. Был уже вечер, где-то 9:30, и нам разрешили переночевать, пока починит автобус. И, ну, где-то же надо переночевать, народу полно там везде. И нас завезли в какой-то утопающий в зелени, значит, особняк, довольно большой, где стоим, дали комнату нам, хватило там всем лечь. Мне не спалось, я вышел. И смотрю, машины с мигалками стоят. И я понял, что это правительственная комиссия там ночует, и нас там приткнули. И я гулял вот этой ночью, подошел к милиционеру и спросил: слушайте, а что здесь было в этом особняке раньше? До взрыва. Он говорит, здесь был сумасшедший дом. И вот яркость этой метафоры почему-то не дошла до тех людей, которые туда поселили правительственную комиссию во главе с заместителем председателя Совета министров СССР. Они несли вахту по месяцу. Тогда был Маслюков. И вот нам бы не сбиться сейчас вот на эти настроения. Это очень важно человечеству сегодня, не сбиться.
Как вы считаете, правильную ли интонацию нашли федеральные средства массовой информации вот в эти дни, вспоминая аварию четвертьвековой давности?
Я думаю, нет. И это самое печальное. Потому что, когда говорят о Чернобыле, все говорят о подвиге. И все говорят о мужестве. Конечно, люди, которые там были в зоне, они совершили подвиг. И те солдаты на крыше, которые до счета 15 прыгали там с лопатами, совершили подвиг. Более того, еще саркофаг не был построен. Еще надо было несколько месяцев его строить. Но я не помню, к какой дате. Туда погнали людей наверх и водрузили красное знамя. И мы сняли это. Вот это не подвиг. Вот ощущение, может быть, мучительной дороги науки, человечеству к познанию, вот это надо было бы каким-то образом яснее прописать, чем бездумно говорить о подвиге.
Слушайте сразу после выпуска новостей, с чем пойдет на думские выборы партия «Яблоко». Об этом в программе «Радио Свобода. Время политики». В прямом эфире выступит председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, ведет передачу Михаил Соколов. А мы сегодня вспоминали чернобыльскую аварию, о том, усвоило ли человечество уроки Чернобыля в 25-ю годовщину аварии. Мы побеседовали с кинодокументалистом, автором тетралогии «Колокол Чернобыля» Владимиром Синельниковым. Он находился в нашей студии. Большое спасибо, Владимир Львович, что
спасибо
пришли
вам
в эту скорбную годовщину. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Операция «Попытка убить Каддафи».
Комментарии экспертов.
Кирилл Кабанов о коррупции и ее защитниках.
В блогах «Свободы».
Проза не для чтения. Ольга Балла-Гертман о том, что было у жизни, пока в ней не появился смысл.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.